Здравствуйте! Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию», которую сегодня веду я, Леонид Велихов. И у меня сегодня замечательный совершенно гость. Это Григорий Алексеевич Явлинский.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здрасте, здрасте.
Очень приятно к вам прийти.
Очень приятно вас принимать. Ну что, начнем, знаете, с такой реминисценции, такой очень личной. В предыдущий раз, когда мы с вами в этой студии встречались, это было ровно 14 месяцев назад, в день, когда убили Бориса Немцова. Мы вышли из эфира, и через несколько часов пришло известие об этом бандитском убийстве, об этом преступлении. Вот как вы считаете, наверное, это был какой-то такой поворотный пункт в истории России, в политической истории? И что произошло с тех пор? Как изменилась ситуация? В какую сторону она изменилась?
А вот смотрите, за 5 дней до убийства Немцова был вот этот знаменитый антимайданный марш.
Да.
И особенность его была в том, что он поднимал огромную волну ненависти. А сегодня что-то похожее было возле Дома кино.
Да, да, да.
Туда пришли примерно те же люди, с теми же знаками отличия, различия. И ту же самую волну ненависти поднимали в отношении женщин, учителей, детей. Они говорили, что они лучше знают историю, чем люди, которые всю жизнь посвятили этому профессионально. Они туда пришли как сторонники Путина. Вот у него теперь такие сторонники. Они туда пришли как представители главного ведомства, которое теперь разбирается в истории. Это Следственный комитет, похоже.
Да.
И вот волна ненависти, вот та волна ненависти, и вот это же одно и то же. Это одно и то же. И вот тогда, через 5 дней, буквально, убили Немцова. А убила его ненависть, убила его война. Особенность гибели была в том, что это первое было убийство сугубо политическое, за политические убеждения. В этом не было примесей ни бизнеса, там, ни личного, ничего. То есть это так же, как и в сегодняшнем событии, в этом микрособытии. Обливали беззащитных пожилых людей краской. Кричали, пугали детей, обзывали всех. Но это разве не то же самое?
Это то же самое, это совершенно потрясающе. Вы подметили эту параллель и какое-то такое, значит, еще такое астрономическую цикличность событий. Но вот я и хотел в связи с этим вот какую тему затронуть. Мы во всем виним власть, ну, те, кто ее винят. Они восхищаются ею. А что с людьми-то происходит? Вот я не могу себе представить, чтобы в советское время люди, в советское время, когда люди были одурманены, оглушены пропагандой, тем-сем, ну, они хорошо, они выражали одобрянс, они поднимали руки на собраниях, но чтобы они пошли зеленкой, самым каким-то даже, значит, противостоящим режиму, тем же правозащитникам или диссидентам плескать в лицо, не говоря о том, чтобы знаменитым писателям, которых они все к тому же сами и читают. Что происходит с людьми?
Нет, ну вы здесь тоже, мне кажется, немного не о том. Причем здесь люди? Это платное мероприятие. Это люди, для которых это своеобразный бизнес. Им это оплачивают. Вы разве не видели, как колонны маршируют, одетые в одну и ту же форму, и там, ну, в таком виде. Вот я помню, как шел марш, связанный с отказом граждан от политики войны с Украиной. И одновременно шел другой марш, я уж не помню, как он там называется. Там все были в красных камзолах. Ну, какое-то кукольное такое шествие, тоже по нагнетанию ненависти. Ну, так, точно так же и это специальные люди, которым специально платят, которые на этом зарабатывают. Ну, что ж вы думаете, это что, просто так?
И это все не просто так, я все понимаю.
А, вот. И тем а не что менее... касается граждан, вообще граждан, угу. ну они пока в этом во всем не участвуют, как я понимаю. Вот, вряд ли можно к ним апеллировать. В то же время я должен вам сказать, что когда Андрей Дмитриевич Сахаров выступал на съезде со своими словами о афганской войне, о том, что там происходило, тоже была очень острая реакция в отношении его.
А за пределами зала мы тогда в количестве миллионов ему сочувствовали, его поддерживали и возмущались этой реакцией. Mm-hmm. И начинали ненавидеть Горбачева, который затыкал ему рот.
Да. Однако я, например, вел довольно такие серьезные дискуссии даже со своими друзьями, которые были на его стороне, которые не были на его стороне. Они говорили, вот когда он говорил о Червонописском, если помните.
Конечно,
о
таком. Конечно.
А потом сам Червонописский из Харькова выступал. Он, по-моему, был инвалидом афганской войны. Ну, многие из моих знакомых как раз поддерживали его, а не Сахарова. И даже я помню, как один мой товарищ, с которым мы были во многом едино, говорил, что Сахаров кончился после этого, что народ это никогда не простит и никогда не согласится с этим. Поэтому я бы хотел здесь провести некую серьезную черту. Вряд ли мы вправе с вами говорить о народе. Суть дела заключается в том, что действительно у нас сегодня жестко авторитарная система, которая имеет тенденцию создания тоталитарной системы, это факт, и ее важнейшим атрибутом является отсутствие альтернативы. Людям нечего выбирать, им ничего другое не предлагается. Они просто ничего другого не видят. Это умышленная, специальная политика, которой нужно противостоять.
Ну, вы считаете, что с людьми вот какой-то такой деградации не происходит? Потому что мне-то кажется, что люди очень, общество, гражданское, но не гражданское, а российское общество очень как-то за эти вот именно последние 15 лет сильно деградировало.
Ну, я не раз приводил такой пример. Приведу его еще раз. Я ведь могу обратить наше с вами внимание на то, что происходило с людьми, скажем, в Германии 20 века, в 20-30-е годы. Там нацисты пришли к власти, и через 3 года без телевидения, как вы знаете,
ну, да.
огромный народ, один из самых культурных, самых образованных, народ философов, народ музыкантов, народ писателей, поэтов превратился во что?
Да, народ оскотинивается.
Он стал конечно, уничтожать да. своих ближайших соседей. Он стал уничтожать, докладывать на них, отправлять их в концлагерь, отдавать их на верную смерть соседей просто. Вот, и это стало массовым. Подобные настроения, может быть, не в такой жесткой форме охватили Италию тоже, да? Франкистский режим был похожим на что-то
популярным,
подобное.
Популярным, да.
Да. Португальский режим Салазара. Значит, это о чем говорит? О том, что жизнь политическая и общественная, социальная устроена так, что ответственность за то, что происходит в стране, в первую очередь несет элита. Вот она формирует отношение людей к ключевым событиям. И это повсеместное явление. Это не касается только нашей страны. И она несет всю полноту ответственности за преданный ею народ. Преданный в том смысле, что именно она лишает, эта элита, лишает народ перспективы, лишает его будущего, лишает его возможности быть в числе развитых стран. Поэтому здесь нужно понимать, чья это ответственность. В противном случае это знакомо. Знаете, наши реформаторы любили говорить, ну разве с таким народом можно провести реформы? А другое крыло говорило, да нашему великому народу какие там европейские реформы, он выше всего этого, Европа ему не подходит, она не стоит его мизинца. Они смыкаются, эти две крайности. Одни говорят, что с таким народом нельзя реформы провести, другие говорят, что этот народ гораздо выше, чем возможные реформы европейские или там современность. Это крайности. Не надо искать виноватых.
Это крайности. Где в таком случае находится истина?
А истина, на мой взгляд, ну, я, во-первых, не претендую, что я знаю истину. Угу. Это было бы очень большим преувеличением. Но я думаю, что истина находится в том, правда, в том, что полную абсолютную ответственность несет постсоветская элита страны, которая принимает все решения и принимала все решения в 90-е годы, в 2000-е и сейчас. Несет ответственность Владимир Путин, несет ответственность все, кто с ним работает. Вот эти все люди несут ответственность. Борис Ельцин несет свою долю ответственности.
Но ведь это в таком случае это четверть века уже, это 25 лет. Тут изменения ведь могут произойти необратимые. Или все-таки вы считаете, вы остаетесь оптимистом, что произойдет, возможно, какое-то, так сказать, возрождение, возможен какой-то поворот и переворот событий?
Как могу вам сказать? Изменения, которые произошли в течение 70 лет, вот о каких изменениях в первую очередь,
конечно,
надо говорить.
Конечно.
Что касается изменений сегодняшних, они очень серьезные. И в некоторых своих особенностях и чертах ничем в лучшую сторону не отличаются от того, что происходило в советское время, а иногда даже в худшую, я должен подчеркнуть. Тем не менее, здесь нет выбора. Здесь нужно делать то, что нужно. А жизнь покажет, какие это изменения.
А что нужно делать?
Ну, во-первых, говорить правду.
Ну, вот мы с вами
по мере возможности,
занимаемся.
По мере всей возможности, и даже за пределом этой возможности, говорить то, что думаешь, профессионально, серьезно над этим работать. Говорить везде, где только можно. Это первое и, пожалуй, самое главное. А во-вторых, использовать все возможности, какие только появляются, они не очень велики, для того, чтобы влиять на эту ситуацию, менять ее частично. А если складываются возможности, то кардинально. И, кроме того, готовиться брать на себя ответственность. Вот что нужно делать.
Понимаю. Ну вот давайте я хочу сейчас, чтобы нам показали опрос, который сегодня наш корреспондент Станислав Леонтьев на улицах Москвы провел как раз по теме политической, по теме грядущих выборов, чтобы нам понять, правда-то она бывает услышана или нет людьми. Вот теми самыми, я не люблю этого выражения, простыми, обыкновенными людьми с московской улицы, не говоря уже о российской глубинке.
То есть вы думаете, что это репрезентативно?
Я думаю, что это в какой-то степени репрезентативно.
В какой?
Угу. В какой-то.
За кого вы будете голосовать на парламентских выборах? На парламентских выборах? Я бы вообще хотел бы голосовать за какую-нибудь новую партию, которая была бы там инновационной. Потому что инноваций в стране как-то не хватает. Вернее, их много, но они не внедряются. Скорее всего, я не буду голосовать ни за кого.
Кого подадут из партии «Единая Россия»?
А почему именно за «Единую Россию»?
Потому что остальные болтуны.
В принципе, голосовать особо не за кого. Ну, может быть, за «Яблоко».
А почему именно за «Яблоко»?
Ну, хоть какая-то альтернатива.
Ну, в целом, наверное, если уж придется, то, наверное, за «Единую Россию».
Почему не хотите за «Яблоко»? Чем оно не нравится?
Я не к тому, что оно мне не нравится, но, к сожалению, вот не могу где-то там найти, прочитать, услышать про них что-то. Конкретно очень мало информации.
Даже если я пойду, то все равно это же ничего не изменит. Поэтому мне кажется, что выборы – это не тот метод, который может действительно нашей стране как-то помочь.
Я бы проголосовал за партию «Прогресса», но она не зарегистрирована.
А за «Яблоко» почему не будете голосовать?
Не то ощущение. Это сейчас не партия.
За ЛДПР, да.
Но голосовать, конечно, буду за «Единую Россию».
Почему именно за нее?
Потому что партия власти, у нее власть в руках. Она знает, что делает наверняка, и знает, куда нас ведет.
Я думаю о народе. Кстати, уже.
А кто сейчас думает о народе?
Вот вас спросить надо. Вы скажете быстрее. Я определюсь.
Ну что, мне кажется, как раз очень репрезентативно, потому что самые разные такие точки зрения высказаны. Ну, насколько это отражает там, в процентном каком-то отношении действительно мнение россиян, я не знаю, но слушать и смотреть это было интересно.
Да, и это всегда людей слушать и смотреть. Mm-hmm. Я, например, очень рад обратить внимание. Несколько человек назвали яблоко.
Назвали яблоко. И видите, один из них сказал, что никакой информации,
да,
не получаю.
Да, это сложно сейчас с информацией.
Ну, а как так возможно? Что значит сложно с информацией? Есть интернет. Люди ленивые и нелюбопытные.
Что вы говорите? Причем здесь интернет? Интернет имеет только свое очень узкое предназначение. Ни в одной стране мира интернет не решает политические задачи. Я могу объяснить, почему.
Ну и да, и нет. Вон Обама в большой степени благодаря интернету одержал победу.
Он участвует в этом, но все, вы, наверное, прекрасно знаете, как профессионал, что... Политику делает телевидение, вовсе никакой не интернет. Вот, потому что интернетом невозможно пользоваться политически, потому что это особый вид коммуникации. Это не то, что может предложить телевидение, особенно в нашей стране. Вот, поэтому, ну как, мы же с вами согласились уже о том, что это ситуация в стране, которая строит тоталитарную систему. С точки зрения выборов это означает, что правящая группировка контролирует средства массовой информации, все влиятельные, политически значимые средства массовой информации. Во-вторых, она контролирует все финансовые потоки полностью. И в-третьих, правящая группировка контролирует суды и практикует избирательное применение закона. В этих условиях парламентская борьба, борьба на выборах по, скажем, европейскому образцу или по образцу демократических стран весьма условна. Очень трудно быть в таких условиях современной европейской или там демократической партии. Это особый вид работы. Поэтому бороться за свои принципы и привлекать избирателя в условиях, когда правящая группа контролирует средства массовой информации, и контролирует финансы, и контролирует суды. Но это очень сложная работа.
В таком случае, ваше неоднократно прозвучавшее высказывание о том, что яблоко сформирует, получит достаточно, кажется, вы прогнозируете не менее 30 мест в Государственной Думе на выборах и сформирует достаточно такой сильный оппозиционный кулак, это, так сказать, фигура речи?
Мы хотели бы. Это фигура речи в том смысле, это наша надежда, мы за это боремся. Тысячи людей уже сейчас работают на это дело. Это очень крупная, кропотливая работа по всей стране. И мы хотели бы этого добиться. И тот результат, о котором вы говорите, это результат, ну, если бы мы получили 7-8%, плюс перераспределение. Мы считаем это вполне реальным. Но это очень трудная задача. Мы будем стараться ее реализовать. И с помощью тех, кто нас сейчас смотрит, мы считаем этот вопрос ключевым, очень важным. С помощью всех, кто нас смотрит, мы будем добиваться такого результата. Наша позиция очень простая. Мы против войны с Украиной. Мы против политики, которая сегодня проводится. Внешней, внутренней, экономической. Мы за сотрудничество с миром, с Европой. А наша позиция очень четкая.
Тема Крыма будет фигурировать в вашей предвыборной платформе?
Ну, это часть нашей позиции. Наша позиция.
Ну, у нас любят говорить в России, политические эксперты любят говорить о том, что тот, кто поднимет тему Крыма в смысле «Крым не наш», обречен на поражение.
Мы считаем, что Крым не наш. Это наша внятная позиция, и ничего нового здесь не будет.
Меня еще одно заинтересовало недавно прозвучавшее ваше высказывание о том, что новый занавес, который постепенно отгораживает Россию от остального мира, будет еще похуже, еще покрепше старого, прежнего, железного. Это, опять же, такая гипербола?
Нет, это очень серьезная вещь. Это культурный занавес. Угу. Или даже, точнее сказать, не столько занавес, сколько культурная пропасть, который нарастает между Россией и остальным миром. Вот крупным вкладом в эту культурную пропасть были, например, вот эти офшорные скандалы. Они ведь как были устроены? Все газеты мира сообщали об этом офшорном деле, а рядом опубликовали фотографию российского президента. При том, что его фамилия даже не упоминалась.
Фамилия, которого, как он любит говорить, не упоминалась.
Да, это что такое? Это значит, кампания идет. И кампания идет как против президента, так и против России. Кампания о чем? Вот русские, они все такие. Вот просто это русские, это их особенность. Им нельзя верить, им нельзя доверять, с ними нельзя иметь дело. Это очень серьезно. Ответственность за это несет российское руководство. Потому что это она поставила Россию в такое положение, что все, кому не лень, теперь объявляют нам санкции, что вся пресса мира атакует нашу страну по всем поводам и без поводов. Это очень серьезная вещь.
То есть образ страны кардинально меняется, потому что мы все-таки помним, какой он был привлекательный тогда,
да,
в 90-е
страна,
годы.
Страна, вот она была страна с нулевой репутацией, я бы так сказал. А теперь можно сказать, что это становится постепенно страна с отрицательной репутацией. Мне это очень больно. Я очень считаю это очень трудноисправимым. И я, и мои товарищи, и коллеги, мы собираемся потратить все наши возможности и силы для того, чтобы изменить политику России таким образом, чтобы преодолеть этот культурный разрыв. И объясню почему. Потому что через 20-30 лет в мире не будет развивающихся стран. Будут только развитые страны, и неразвитые навсегда. От того, где будет находиться Россия, зависит ее судьба. Судьба всех, кто здесь живет сегодня, их детей, внуков, правнуков, всей нашей культуры. Если мы окажемся в числе неразвитых навсегда стран, то Россия такая большая страна с самыми протяженными границами в мире, причем с самыми нестабильными регионами,
да,
может вообще прекратить существование в этом виде. Допустить этого мне бы крайне не хотелось. И моим избирателям этого не хочется. И моим соратникам, и союзникам не хочется. А именно поэтому нужно менять всю политику, всю парадигму развития.
Но ведь у этой истории вот с изменением имиджа России, образа России и русских российских граждан есть еще одна сторона. Все-таки в самой сильной степени эта история и эти истории, потому что это уже целый цикл таких историй, и панамское досье, и не только расследования, связанные с друзьями президента Путина, все-таки наиболее густую тень это они бросают на самого Путина. Как вы считаете, Запад поставил на Путине крест?
Ну, это мне неизвестно. Видите ли, до тех пор, пока он держит палец на ядерной кнопке, с ним всегда будут разговаривать и всегда будут общаться. Вот вы представьте себе, вы пришли на какое-нибудь мероприятие, перед вами сидит человек и держит палец на ядерной кнопке и говорит, не хотите ли послушать лекцию о международном положении? Ну, все говорят, еще бы. Мы очень хотим послушать вашу лекцию. Ну и все. Поэтому разговаривать на эту тему в таких условиях будут всегда. Но только политику нельзя на этом строить в долгосрочном плане. Вот в чем дело.
Ну вот вместе с тем, смотрите, Запад вроде как проседает. Вот принято, значит, депутаты Национального собрания Франции сегодня, кажется, как раз одобрили резолюцию, призывающую к отказу от российских санкций. Что же, получается, что ура мы ломим, гнуться шляпами?
Я должен вам сообщить, что я имею достаточно много задач в России. И в этом смысле никакой ответственности за французский парламент, к счастью, не несу. И ничего объяснить я вам не могу и не хочу. У меня все, моя работа здесь. Санкции – это их проблема, не моя. Я не обсуждаю эту тему. Они учились, некоторые из них в Сорбонне, наверное, там учились. Там есть где учиться, книжки читали. Наверное, причем у них возможностей было гораздо больше, чем, скажем, у меня, потому что я большую часть жизни прожил в Советском Союзе, понимаете? Вот, где книжки нельзя было читать, как известно. Поэтому пусть они занимаются своими делами, а мне надо заниматься тем, чтобы моя страна была конкурентоспособной, чтобы моя страна имела современную экономику, чтобы ее доля ВВП была не мировом не 1%, а такая, которая позволяла бы ей достойно участвовать в мировых делах. Вот для этого нужно поменять всю политику, заменить все руководство страны, и причем сделать это мирно, конституционно и по законным процедурам. Вот план, который необходимо осуществить.
Я понимаю, но тем не менее, вспомним опять же недавнюю историю, те же изменения в Советском Союзе и с Советским Союзом произошли, в том числе потому, что был в Америке такой сильный президент, как Рейган, который очень последовательно, упорно гнул свою линию, и другое дело, что и было в большой степени благодаря тому, что у нас был тут Горбачев. Нет такого ощущения, что сейчас на Западе все-таки такие слабаки немного политикой управляют? Нет?
Никакой Рейган бы ничего не сделал бы, если бы не был сделан один единственный шаг. По какой-то невероятной и неведомой никому до сих пор причине советское руководство в лице Горбачева решило разрешить свободу слова. Все, этого было достаточно.
Вы действительно считаете эту причину невероятной и неведомой? Или у вас есть свое объяснение?
Как могло генеральному секретарю ЦК КПСС прийти такое в голову? Что можно людей не наказывать, не сажать, не расстреливать и даже не увольнять с работы за то, что они говорят то, что думают. Вот как только люди поняли, что это не шутки, что это действительно можно, на этом советская система закончилась, потому что она была построена на лжи. Вот поэтому сегодня так контролируют средства массовой информации. Вот поэтому они обсуждают всякую чепуху в истерическом, совершенно, я бы сказал, клиническом, в психиатрическом смысле слова, формате. Угу. Там ничего невозможно ни сказать, ни объяснить, ни узнать, ни рассказать. Потому что любое слово правды разрушительно для такого рода систем. Как для советской, так и для нынешней. Просто надо говорить правду, и этого будет вполне достаточно. Поэтому дело вовсе не в Рейгене. Никакой Рейген бы ничего бы с этим не сделал. И никакое давление здесь было ни при чем. Все было ни при чем. Здесь было только два фактора. Главный – это то, что вот. А второй – ну, там цены на нефть стали снижаться, денег не стало.
Ну да. Слушатели нам звонят, поэтому я хотел бы дать звоночек, дать право высказаться нашему слушателю из Саратовской области, если я не ошибаюсь. Да, да, мы слушаем вас. Добрый вечер.
Алло.
Алло, алло. Да, говорите вы.
В течение нынешнего года нам, рядовым избирателям, предоставится возможность выбора своих депутатов. Вспомнив об этом, осознаю, что именно накануне выборов и появляется возможность увидеть, встретиться со своим депутатом. А ведь парламентская система предполагает возможность постоянных контактов избирателей со своими избранниками. Ведь для чего мы их избираем? Для того, чтобы у нас, рядовых избирателей, была возможность заявить о своих проблемах. А наши избранники-депутаты должны найти возможность разрешения этих проблем. То есть должны быть регулярные встречи депутатов со своими избирателями, на которых наши избранники узнают о проблемах своих избирателей и отчитываются о решении проблем, высказанных на предыдущих собраниях. И если любая партия заявит о том, что ее депутаты будут постоянно в курсе проблем своих избирателей и предпринимать всевозможные меры для их разрешения, то это будет большая возможность поднять рейтинг этой партии.
Спасибо большое.
Спасибо.
Очень важный совет. Я с вами совершенно согласен. и в своей депутатской работе в Санкт-Петербурге стараюсь следовать вашему совету.
Алексеевич, а вообще вот много удалось добиться вот на этом отдельно взятом участке в Санкт-Петербурге в законодательном собрании?
Это очень вопрос, связанный с тем, что в принципе нужно сделать в Петербурге. В Петербурге, как и во всех других больших городах и малых, и во всей остальной России, все замкнуто на решение федерального центра. Возможности Санкт-Петербурга крайне ограничены. Вообще говоря, никакого федерализма всерьез теперь в России нет. Поэтому законодательное собрание даже такого славного и большого города, как Санкт-Петербург, имеет весьма ограниченные возможности в решении ключевых проблем. Тем не менее, по повышению бюджетной дисциплины за 4,5 года удалось в первом чтении все же принять ключевой для Санкт-Петербурга его бюджета закон, по которому бюджет, наконец, станет прозрачным и доступным для понимания всех граждан города. И кроме того, там введены нормы, которые ликвидируют анонимные поправки в бюджет, которые приводят к колоссальной коррупции. Колоссальной. Во-вторых, вот совсем недавно в правительстве обсуждалась новая схема теплоснабжения Петербурга. Она была, это обсуждение было инициировано нашей фракцией. Это имело ключевое значение, потому что одна из самых сложных проблем Санкт-Петербурга – это абсолютно контрпродуктивная, устаревшая, неэффективная схема теплоснабжения города. Достаточно вам сказать, вы только вот представьте себе, ну вот возьмем цифры, скажем, последних лет. Значит, 1000 кубов газа для Санкт-Петербурга стоит $135, да? А плюс к этому в год ассигнуется 20 миллиардов рублей дотаций организациям и населению на теплоснабжение. В Финляндии стоимость 1000 кубов года $500. И никаких дотаций. А граждане в Петербурге и в Хельсинки платят одинаково. Одинаково, понимаете? Вот уровень эффективности. Связано это с тем, что потери огромные, очень неэффективная сама система и качество теплоснабжения на очень низком уровне, поскольку все реформы последних лет оказались абсолютно непрофессиональными. Там создавался рынок электроэнергетики, он оказался не очень эффективным. Совсем забыли про теплоэнергетику, хотя это единый процесс. И вот современные процессы когенерации, введение малых мощностей для обогрева жилых кварталов, особенно в историческом центре, совсем не имеют никакого, никакой перспективы, никакой практики. Это важнейший вопрос. Ну и в-третьих, я считаю, что важным делом является создание концепции развития Петербурга и области как агломерации на ближайшие 50 лет. Это тоже большой проект, который был создан с большим числом специалистов, с участием профессионалов. Вот, я имел честь руководить этим процессом. И сейчас подготовлена такая концепция, она рассмотрена губернатором, она рассматривается правительством на различных форумах. Это чрезвычайно важные вещи, очень стратегически необходимые городу.
Ну и потом мне еще кажется, что как-то по ощущению все-таки оппозиция вот в том же законодательном собрании Петербурга себя ощущает как-то, так сказать, по-другому, чем, скажем, в Госдуме, где там вообще остался один человек.
Ну,
все-таки вы чувствуете себя какой-то такой политической силой.
Да.
Есть такое?
В процентном отношении, хотя нас тоже не очень много, но... Особенность политической оппозиции в Санкт-Петербурге, в парламенте, то, что она есть.
Ну да.
В отличие от того, что только одинокий депутат есть в Государственной Думе.
Да. Ну а вот Теперь еще вопрос, уж мы заговорили об оппозиции. Опять же, события буквально сегодняшнего дня и вчерашнего, последних дней, это развал так называемой демкоалиции. Я понимаю, что вы за нее не ответчик, но тем не менее, вот что происходит? Невозможно понять вот такую мелочность, мышиную возню, которая возникает вокруг мелких вопросов, не позволяет людям действительно объединиться на принципиально важных каких-то целях и задачах.
Можно я не буду комментировать?
Не будете комментировать.
Я не хотел бы комментировать. Это вопрос открытый, понятный. Мы сожалеем, что у наших коллег такое происходит. Мы надеемся, что они найдут свое решение. И комментировать я об этом не хотел.
Хорошо, вы не будете комментировать. Тогда мы дадим слово еще одному нашему телефонному собеседнику. Да, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Алла Павловна меня зовет.
Очень приятно, здравствуйте.
Значит, Григорий Алексеевич, я уже старенькая, мне 81 будет. Так с первого дня возникновения «Яблока» я была вашей сторонницей, такой стабильной сторонницей. Но вот я ни одного шествия, вот несмотря на то, что у меня возраст, и я, конечно, очень устаю, но я хожу на все шествия, на все митинги, и я разговариваю, там очень благожелательная обстановка. И я вот со своими единомышленниками разговариваю, что случилось с «Яблоком», почему вы категорично не хотите, ну, не то что объединяться, ну, вот, например, на вашем съезде все знают Шлосберга, он уже много сделал, а вы, именно вы, предложили Слабунову, а никто о ней не слышал и ничего не знает. Почему вы не поддержали Навального во время президентских выборов? Вы знаете, вот такое. Я, конечно, сейчас, если раз не участвует уже демократическое, я буду голосовать за «Яблоко». Но, если бы все-таки была вот этот прогресс, я голосовала бы за них. И вот я с людьми разговариваю, очень много, я никогда не высказывалась от имени и по поручению. Я от себя говорю. Но я вот с людьми общаюсь, и я знаю очень много вот таких же, как я, сторонников «Яблока», перешли на сторону Навального.
Ну, выпустили джин из бутылки, отвечайте.
Прекрасно. Ну что же, я, во-первых, вас очень благодарю. Насколько я понимаю, пока еще Алексей Анатольевич не участвовал в президентских выборах.
Да, ну, видимо, имелись в виду мэрские.
Да, насколько я помню. Я вам благодарен за то, что вы собираетесь вновь голосовать за «Яблоко». Ну, я вам, кстати говоря, не зря сказал, что я не буду комментировать. Угу. Потому что все, что вы сказали, значит, виноватым опять будет «Яблоко».
Почему?
Ну, вот я не знаю, почему. Обычно по вопросу объединения демократов всю ответственность несет «Яблоко». Ну, вот. Сейчас мы не несем это, как вы считаете?
Единственное, стабильное, имеющее уже свою историю, политическая сила, политическая партия.
Вот то, что Алла снова, значит, говорит, вот почему. Вот. А что касается нашего съезда, ну, съезд он есть съезд, кого выбрал. Думаю, что правильно поступил, правильно сделал.
Ну, ведь в истории со съездом еще же важно такое, что было много разговоров и много эмоций вокруг. А внутри самой партии все, в том числе и сам Шлосберг, выразили такую полную лояльность.
Так какая лояльность? Решению мы просто партийному. Работаем, мы же серьезные люди.
Но это сила это сила вашего авторитета прежде всего?
Нет, это сила партии, которая существует 25 лет. Это же уже 25 лет. В России мало что сохранилось из того, что было создано в начале 90-х годов. Ничего почти не сохранилось. Это серьезные люди, которые 2,5 десятка лет работают. Мы учимся, мы ошибаемся, мы исправляем ошибки. Это огромный коллектив. Это 6 тысяч структур. 6 тысяч структур по стране. Вы себе представляете?
Нет, это сильная штука.
Начиная с первичных организаций. Ну, это огромная работа, серьезная. И мы хотим работать как серьезные люди, потому что мы несем ответственность перед избирателями. За будущее. Мы будем
понимаю.
Делать
тут
все от нас.
Еще такой звоночек из Ленинградской области, поэтому тоже не могу ему вне всякой очереди не дать Зеленую улицу. Да, слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Григорий Александрович, добрый вечер вам. Я с болью вспоминаю Бориса Немцова, когда он выступал по радио «Свобода», я задал ему вопрос. Не собираетесь ли вы браться за булыжники, потому что у вас нет же вооруженных отрядов? Он с ужасом сказал, нет, ни в коем случае, только мирным путем. И сам он был без вооруженной охраны, в результате чего погиб. Вот, но сейчас наше время... Создается национальная гвардия, которая будет стрелять в народ. Вот если она будет стрелять в народ, как вы будете этому сопротивляться? Поверьте мне, я как бывший военнослужащий знаю, что такое снаряд, который летит над головами людей. Я знаю, что это может вызвать жуткую панику. Я слушаю вас внимательно. Спасибо.
Серьезный вопрос.
Да, вопрос серьезный.
И я, знаете, как бы так сказать, его чуть продолжу, потому что, опять же, из ваших высказываний такого последнего времени вы сказали, что выборы 2018 года будут, может быть, последним шансом для мирного изменения системы и мирного перехода власти от одних сил к другим.
Да.
Так что что-то, так сказать, в воздухе, видимо, зреет, витает, раз такие вопросы возникают.
Да. Значит... Я убежден на сегодняшний день, что такого не случится. Я думаю, что в моей стране не произойдет того, чтобы Национальная гвардия стреляла в людей. Если что-либо подобное произойдет, тогда это изменит кардинальным образом всю ситуацию. Тогда мы вернемся к обсуждению этого вопроса и к действиям, соответствующим новой ситуации. Повторю, уверен, убежден, такого развития событий не будет. Почему возникают такие вопросы? Потому что, даже если взять последние две недели, систематически предпринимаются шаги для того, чтобы запугивать людей и граждан. Появление Национальной гвардии, 400 тысяч человек прямого подчинения президента. Непонятно для чего. А статья Бастрыкина о том, что даже если у вас оценка событий отличается от того, что считают нужным в Следственном комитете, то вы можете быть фигурантом уголовного дела. А введение законов об пособничестве экстремизму. Это значит расширение карательных возможностей до предела. Появление генерала в качестве уполномоченного по правам человека. То есть вот эти все шаги, это шаги, направленные на создание в стране тоталитарного государства. Шаг за шагом, постепенно. Смысл их в том, чтобы запугать людей.
Ну, видимо, не только запугать, согласно законам физики, всякое действие вызывает противодействие.
Значит, смотрите, в самое ближайшее время, в ближайшие месяцы, есть возможность, и это вот важнейший ответ на последний вопрос, изменить ситуацию. Вот можно в один день изменить всю политическую ситуацию в России. Если в день выборов 80% избирателей придет и проголосует. И проголосует по существу. Вот вы увидите, какой будет результат. Для этого не нужно ни идти на баррикады, ни хватать оружие. Ничего этого делать не нужно. В этом случае... структура результата будет такая, которая за один день, за одну ночь изменит всю политическую картину в стране. Но для этого надо слезть со своего конька, что мы ни на что не влияем, мы ничего поменять не можем, вот у нас народ неподходящий, вот мы будем лежать на диване, вот мы будем читать интернет, вот мы будем запасаться попкорном, значит, вот мы будем... Все, один день. Не надо рисковать, не надо бежать на баррикады, не надо слушать снаряды над головой. Вместо всего этого нужно всем вместе как это было в конце 80-х, в начале 90-х. Это же уже было.
Было, было.
Прийти
действительно было.
И проголосовать один раз по совести, даже при этой пропаганде, даже при всем том, что сейчас есть, даже вот так проголосовать, как люди говорили. Вот если это сделать, это настоящее принципиальное изменение ситуации. Такая возможность еще есть. И потом будет следующий шаг. А потом нужно готовить президентские выборы. Нужно готовить альтернативу персональную, кадровую, программную, идеологическую, философскую. Всю полную альтернативу тому, что сегодня есть. И предлагать ее людям. Вот могу сказать вам с полной ответственностью, если такие события произойдут, то еще до конца этого года события поменяются так, что будет совсем другая атмосфера в стране, и появится диалог между обществом и той группой, которая сегодня называет себя властью.
Тут ведь все дело, что главная сложность, все дело за этим первым этапом, чтобы люди действительно встали с диванов и прошли 500 метров до избирательных участков. Если действительно 80% или там 90% избирателей придет, я, как и вы, верю, что
это просто факт.
Итоги голосования будут другими, причем они будут такими, что их не удастся так уж вообще, так сказать, перехимичить и
вот
перекрутить.
Так вот, в чем ответственность? Вот в чем ответственность, извините, если можно так сказать, вот ваша, вот моя, вот других людей, журналистов, образованных людей. Говорите это с утра до вечера, каждый день. Придите и проголосуйте. Вы не представляете, какой ужас охватит власть придержавших, если к августу сложится атмосфера, что 80-90%, ну 90 даже представить невозможно, хотя бы 75-80% людей просто придет голосовать. И это будет уже совсем все другое.
Возвращаясь к теме вашей партии, событие еще одно уже совершенно позитивное, связанное с ней, что от нее, что она поддержит на выборах таких известных в общественной и политической жизни России людей, как Гудков, как Рыжков, как Николаев. Как вы сами смотрите вот на этот вот процесс и как вы видите перспективу? Эти люди станут когда-нибудь членами партии «Яблоко»?
Это для них
открыто. Я понимаю, что это их решение.
Да, это для них открыто, мы бы хотели. Мы вообще наша цель создать большую, как мы и называемся, объединенную демократическую партию, закончить период детства и создать большую партию, которая будет иметь внутрипартийную конкуренцию, настоящую внутрипартийную политическую борьбу, что очень хорошо, что вот уже было на нашем съезде.
Ну, да.
Вот видите, теперь даже люди с опытом 80-летним, они знают, кто у нас избирается, кто претендовал, кто кого выдвигал, даже люди
Следят
знают.
Следят люди, конечно.
И это же
конечно,
дорогого
конечно.
Стоит.
Фан-клуб,
да,
фан-клуб, конечно, у Яблока
да,
есть.
Мы, как и раньше, мы же что сказали? Мы сделаем все от нас возможное для того, чтобы максимальное объединение всех значимых и желающих, и претендующих, и молодых, и способных людей, мы для них, для всех сделаем все возможное, все от нас зависящее, чтобы они имели возможность участвовать в политической жизни. Мы считаем это своим долгом и ответственностью.
Ждет на проводе женщина по имени Надежда из Зеленограда. Давайте тоже с ней побеседуем. Да, добрый вечер, мы слушаем вас. Алло. Алло. Нет, не получился разговор, к сожалению, с Надеждой. Опять же, к партийным делам. Вы не раскаиваетесь в том несколько рисковатом тоне, который вы взяли по отношению к Ходорковскому в недавнем своем выступлении в кулуарах съезда?
Нет, я не в кулуарах, я с трибуны.
С трибуны, извините, да.
Да, нет, не раскаиваюсь. Нет.
Вам все-таки не по пути с «Открытой Россией»?
Мы не понимаем пути «Открытой России». Это какая-то вещь, которая нам не вполне понятна. Какая цель, что собираемся сделать, каким способом.
Ну, вроде бы, цели одинаковые, способы, другое дело.
Речь шла абсолютно конкретных вещах. Мы против революции, как я уже несколько раз говорил. Мы против различных таких вот подходов объединить всех там коммунистов, левых, радикалов. Мы считаем, что это ни левых, ни коммунистов, ни радикалов не надо. Это другая программа, это другое направление. Ну и так далее.
Понимаю. Но... Еще один такой вопрос, может быть, он будет вам не очень приятен, но вы опытный человек, так что вы ответите.
Давайте. Мы очень любим неприятные вопросы.
Я понимаю. Давай. Я понимаю. Вопрос о государственных субсидиях, которые получает яблоко. Они не стреноживают все-таки вас, хоть в какой-то мере? Не возникает ли это такой конфликт интересов?
Во-первых, эта сумма не очень большая, но важная для нас. Мы рады, что наши избиратели немного нас поддерживают. Что там плохого?
Ах, вы рассматриваете это как поддержку избирателей. Ну, общем, совершенно закономерно, логично.
Каждый рубль связан с голосом. Ну, мы эти голоса заработали. Угу. У нас примерно столько же украли. На этом были построены все события 2011-2012 года. Именно на том, что у яблока больше всех украли этих голосов. Но даже те, которые нам оставили, оказались достаточными для того, чтобы мы имели некое финансирование. Оно для нас совершенно нормально.
Тем не менее, российская власть считает, что все блага, которые исходят, исходят от нее. И не создает ли это какой-то такой зависимости и, во всяком случае, надежды со стороны власти вами манипулировать?
Насчет надежды со стороны власти, телефончик, вы ей позвоните и спросите, нет ли у них надежды. Вот. А что касается наших позиций, вы же их знаете, я же их только что назвал. Мы как раз за смену этой власти. Но если существует в этой системе маленький элемент, когда люди платят налоги, и очень маленькая, крошечная, мизерная часть этих налогов уходит
на хорошее дело,
работу той партии, за которую они проголосовали. Угу. Ну что же в этом плохого?
Все,
ну
и слава все, богу. Все правильно. Еще у нас есть телефонный звоночек. Если он не сорвется, то мы его услышим. Да? Кто-нибудь с нами на связи или нет?
Да.
А, нет, есть, есть. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Георгий Покровский, Москва.
Да, очень приятно
говорить. Очень благодарен Явлинскому яблоку, потому что, ну, в том же Петербурге очень заметна их деятельность. Вот, вопрос такой. Сейчас ситуация, сложившаяся в демкоалиции, повысит ли это количество людей, которые...
Повысит ли это количество людей, которые будут голосовать за яблоко, имеет в виду нас слушатели? После того... Я неправильно понял? Простите, плохая
яблоко ситуация. Яблоко остается единственной альтернативой, получается.
Да.
Ну, пока рано еще об этом говорить. А пока об этом говорить рано, но мы... Я вам отвечу так. Мы сделаем все, чтобы оправдать ваше доверие. И если мы получим поддержку значительного числа избирателей, то я думаю, что мы с большей эффективностью выполним всю ту программу, о которой я сегодня говорил. Мы очень нуждаемся в вашей поддержке.
А я еще одну, напоследок уже вспомню еще одно недавнее ваше высказывание, связанное с годовщиной такого страшного события, как Чернобыльская катастрофа, Чернобыльская авария. И вы сказали, если я правильно вас цитирую, что нам угрожает новый Чернобыль. Какой смысл вы вкладываете в эту метафору?
Смысл очень прост. Трагедия тогда заключалась не только в техногенной катастрофе. Но она заключалась еще и в том, что вокруг этой страшной катастрофы была ужасная ложь, которая создала атмосферу запредельной опасности для всех граждан. Потому что люди просто не понимали, что на самом деле происходит. Вот это объем лжи, который существует сегодня, отсутствие свободных средств массовой информации, отсутствие журналистов, которые... имеют возможность систематически по ключевым вопросам анализировать
правду. Не отсутствие, а недостаточное количество.
Да, недостаточное количество журналистов для 140 миллионов человек, угу, которые могут говорить систематически правду о происходящем. и, самое главное, возможности доносить эту правду до граждан, это фактор огромной опасности для страны. Люди даже не узнают, если что-то произойдет. Они узнают только позже. В этом смысле свобода слова и свободная журналистика – это основа безопасности граждан. В этом же суть. И если, не дай бог, сейчас что-либо случится, то люди об этой опасности, даже при наличии интернета, который, кстати говоря, хотят цензурировать и прикрыть тоже, узнают, могут узнать настолько поздно, что это может оказаться для них фатальным.
Да, действительно, ведь Чернобыль именно
вот
потому, что они не узнали своевременно.
Люди погибают в Украине, люди погибают в других местах. Но мы же даже, вот та же история в Пскове.
Конечно.
Со Львом Шлосбергом. Ведь он что сделал? Он просто сказал, кто погиб и где. Да. И где были похоронены эти люди. Ну, это же вызвало дикую ненависть.
Да, да. Друзья, наша